Хочу сегодня читать и размышлять тоже над книгой пророка Ионы. Мне эта книга очень нравится. И не потому, что она одна из самых коротких книг. Вся эта книга поместилась на двух страницах Библии, если мы посмотрим. Две страницы Библии. Она состоит из четырех коротких глав. И она названа именем пророка Ионы. Но она очень многое может сказать читающим. Она может много сказать о том, как должен поступать муж Божий во времена бедствий. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Начинается эта книга со слов Божьих, и она заканчивается словами Божьими. И Бог удивительным образом взял и показал нам знамение Ионы пророка. Он взял нам и показал пример этого пророка Ионы, который от меня он не перестает потрясать. Меня этот пример не перестает трогать. Я думаю, Господи, ну и кадровая политика у тебя. Неужели ты не мог какого-нибудь другого пророка найти? Этот пророк, он тебе не послушался. Этот пророк, он не хотел исполнять волю твою. О нем написано и в книге Царств, 4 книге Царств, что это был Иона, пророк из Гавхифера. Если мы посмотрим на эту местность, из которой произошел Иона, где он жил и проповедовал, то она находится в Галилее, там высоко. Он был один из пророков галилеянин. И когда говорили иудеи Христу, из Галилеи посмотри, происходит ли пророк, они даже его в число пророков не включали. Был такой пророк. Если мы посмотрим Гавхифер, где жил Иона, и потом Иопию, где он сел на корабль, то мы посмотрим, что он прошел 4 морских порта, где в то время были стоянки кораблей. И он искал корабль порт за портом, который может увести его так далеко, что Бог его не найдет. Примерно это Фарсис считают, что это территория современной Испании. Это очень далеко оттуда. Это, наверное, самый далекий маршрут, который только ходил из того побережья. И он шел и искал такой корабль, который везет его так далеко от этой Ниневии, от этого Бога и от этого поручения, которое Бог ему дал. И мы знаем, что он все-таки нашел корабль, он купил билет, он сел на этот корабль. Видно, он долго искал, утомился, что он лег в трюм, там пониже, и спит. В то время как корабельщики борются за выживаемость корабля, за груз. Потом они о грузе уже не думали, повыкидали его за борт. Потом вещи личные повыкидывали. Потом они просто боролись за свою жизнь. В это время Иона спит в трюме корабля. Чем глубже ты опускаешься, тем меньше качает. Есть такой закон морской. Иона спит. Он один спал на корабле. И когда они поняли, что ничто не помогает, они нашли его, начальник корабля пришел и говорит, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, бросим жребий и посмотрим, из-за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Они зовут его и говорят, скажи, а кто ты? Какое твое занятие, откуда ты идешь, где твоя страна, из какого ты народа? И он говорит, я, 9 стих, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И он, а как ты чтишь Бога? Да вот, бегу от Него, от лица Его. Я Иона, который бегу от лица Господня. И интересно, устрашились люди страхом великим и говорят, для чего же это ты сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море продолжало бушевать против них. Тогда возопили они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал, что Тебе угодно». И взяли Иону и бросили в море, и утихло это море в ярости своей. Когда мы начинаем читать эти строки, вот я никогда не могу остановиться, пока я не прочитаю всю эту историю Ионы. Это занимательная история. Мы видим, и как-то много лет назад я проповедовал об Ионе, и вы знаете, я вспомнил о том, что, оказывается, самое, наверное, опасное место – это с отступниками Божьими быть рядом. С теми людьми, которые не хотят исполнить волю Божию. Те люди, которые бегут от воли Божьей. Это, наверное, самое опасное место. И корабельщики в своей жизни, видевшие много шторма, но они пережили такой шторм, который, наверное, никогда они не переживали в своей жизни. И все потому, что рядом с ними был пророк Божий, который не хотел выполнить волю Божию. Это удивительный пророк, когда мы смотрим на него, что он не хотел послушать голоса Божьего. Мы можем размышлять, почему он не хотел послушать голоса Божьего. Наверное, потому что он был не согласен с повелением Божьим, с определением Божьим. Бог ему сказал: «Встань, иди в Ниневию и проповедуй». И он встал и побежал. Совсем другое место. Не туда, куда Господь его призывал. Он встал и побежал. Ниневитяне, если сделать маленькую историческую справку, мы возьмем, то узнаем, что это были вечные враги Израиля. И они были очень жестокие, как захватчики. Когда они приходили, завоевывали Израиль или выступали на войну, то они очень жестоко поступали с пленными. И израильтяне их крайне боялись и не любили. И когда Иона узнает, что злодеяния Ниневии дошли до определенного предела, и Бог готовится их наказать, ему надо пойти проповедовать, чтобы они покаялись и не погибли. Что делает Иона? Как истинный патриот своей страны, он бежит из своей страны так далеко, как только он мог убежать. И он готов был даже в бурю утонуть. И он говорит: «Выбросьте меня». Он понимает, что Бог с ним идет. Он вышел, Бог вышел к нему навстречу, чтобы воспрепятствовать вот этому бегству его в Фарсис. Но он не хочет возвращаться на путь повелений Божьих. Он им говорит: «Выбросьте меня в море». То есть он решает погибнуть и ценой своей жизни вот таким образом решить вопрос Ниневии, чтобы они не покаялись, чтобы они погибли, и народ израильский избавился, по крайней мере, от одних из своих врагов. Ну, патриот же, а? Настоящий патриот своей страны. Он мог кричалки, лозунги прокричать, но он делом доказал, что он патриот. Ну, патриот в том понимании, как он это понимал. Братья и сестры, как он понимал, так он и делал. Но Бог, который взял его в свою команду пророков, он все-таки показал свое всемогущество. Бог показал, что с ним не поспоришь, с Богом. Первое слово в книге Иона – это обращение Бога. И самые последние слова, которые мы читаем в этой книге – это тоже речь Бога. Бога все слушаются. Если мы посмотрим, например, эта книга, конечно, символизирует, что Иона – это прообраз Израиля. Именно Израилю Бог предназначил и дал им слово, дал им закон. Он хотел, чтобы этот народ был народом учителей и священников, чтобы он шел и распространял благую весть. Но народ израильский был очень хорошо показан в примере Ионы, которые не хотели проповедовать окружающим народам, которые желали лучше их гибели, но чтобы не выполнить волю Божию. Иона – это знамение народа израильского. Иона – это также знамение, как он 3 дня был в чреве кита, или рыбы этой большой. Это также знамение, как Христос дал им знамение. Но когда мы смотрим на непослушание Ионы, то мы видим, как все Божье творение демонстрирует послушание Богу. Во-первых, природа, море, ветер, они, вот эти стихии этого мира, они повинуются Богу. Они показывают послушание. Посмотрите, море получило повеление Божие, оно волнуется, оно успокоилось. Ветер, который поднимается. Потом жребий показывает послушание Богу, который кинули корабельщики на вот этой палубе качающейся. Теория вероятности, так скажем, она тоже подчиняется Богу. Если мы посмотрим корабельщиков, этих моряков, этих морских волков, которые, не знаю, ну, достаточно грубые, циничные люди, которые все в своей жизни повидали. И они подчиняются Богу. Они в молитве обращаются к Богу и говорят: «Господи, да не прогниваешься ты вот за вот этого человека, которого мы сейчас отправим». Они до самого последнего гребли, хотели спасти не только корабль, Иону. Они не хотели выбрасывать его за борт. А вот эта большая рыба, кто-то говорит кит или просто кашалот, или касатка, в общем, большая рыба, она тоже послушалась Бога, подплыла туда, где она должна была быть. Она подплыла к этому кораблю с той стороны, борт она стала, чтобы Иона по поводу как раз попал к ней в пасть. Они невитяне. Вы знаете, или тот же самый, самая эта большая рыба, она проносила его ровно столько, сколько повелел Господь. Темница. У Бога карцер такой был подводный. Подводная лодка такая. Она проносила его, подплыла поближе к Ниневии, доставила его туда, где он должен быть. Потому что он плыл вообще в другую сторону. Она донесла за 3 дня туда, где он должен быть, и выбросила его поближе к берегу. Все творение Божие демонстрирует Богу послушание. Они невитяне. Они тоже, написано, послушались проповеди Иона, хотя это не было проповедь. Он даже 4 закона Божьих не зачитал. Он не говорил о благодати Божьей, как мы привыкли. Он не говорил о крови Христа, о любви Бога. Он не говорил, я думаю, что о любви Бога. Его проповедь, она была в виде провозглашения приговора. Он шел и говорил, может быть, даже со злорадством в душе. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И, может быть, в его душе националист, такого внутреннего патриота, звучала радость. 40 дней Ниневия будет разрушена. Мы можем предположить так. А ниневитяне послушались Бога. А ниневитяне покаялись. От малого до великого. И царь встал со своего престола. Разодрал одежды, сел в пепел, во вретище, в разодранных одеждах. Он встал со своего престола, показывая, что он не царь, показывая, что он смирился перед великим царем. Весь народ Ниневии демонстрировал послушание Богу в смирении, как мы слышали, в покаянии и молитве. А вот это растение, которое произрастил Господь, Бог ему повелел, написано, и оно выросло за 1 день. Над Ионой, показывает, что оно послушно Богу, все творение. А вот этот зной и восточный ветер, который налетел и убил вот это растение, или червяк демонстрирует. Смотрите, все творение, все, что может, демонстрирует послушание Богу. Один только единственный пророк Божий, который имеет право поступать как он хочет. И он демонстрирует полное игнорирование, непослушание Богу. Бог его заставляет, Бог снова доставляет к этому месту. И он послал именно этого непослушного пророка и говорит: пойди и скажи, что еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Он ходил и говорил. Может быть, он ходил и говорит: еще 39 дней, еще 30 дней осталось, 20 дней осталось, Ниневия будет разрушена. И он ходил и провозглашал. И они объявили пост. И они покаялись. Но Иона бежал. Иона не хотел исполнить волю Божию. Иона бежал. Вы знаете, как часто мы похожи, мужи Божии, дети Божии, христиане, как часто мы похожи на этого Иону. Когда нам Бог повелевает что-то делать, а мы куда-то бежим. Кто бежит в свою суету, в свой бизнес? Кто-то бежит в своих поисках каких-то удовольствий. Кто-то бежит, занимается стяжательством, приобретением каким-то. Кто-то сегодня, когда бедствия вот эти уже начинают захлестывать нашу землю, нашу планету, кто-то, как Иона, вместо того, чтобы служить Богу, он бежит в какое-то иное место. Кто-то убегает сегодня в политику, погружаясь полностью с головой в нее. Или в один источник полностью, или в противоположный лагерь тоже. И сегодня люди в такой же ненависти, когда они видят, что суды Божии совершаются на земле, они начинают как-то по-разному себя вести. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы увидели, что мы должны делать, братья и сестры, в то время, когда суды Божии совершаются на земле. Иона, который оказался, вернемся к Ионе, к тому моменту, как его выбросили за борт. Его подобрала большая рыба, и он в ней находился. Люди спорят, говорят, ученые уже нашли, подобрали, как называется эта рыба, я не знаю. Но у него была эта особая молитвенная комната, в которой он 3 дня находился. И во второй главе он очень ярко говорит сам о себе. Во второй главе он говорит, он произносит в этом трюме, в этой особой молитвенной комнате, вот со второго стиха второй главы, и помолился его на Господу Богу своему из чрева кита, написано. И сказал Господу, возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. И дальше он говорит, 8 стих. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Смотрите, на первый день он не каялся, на второй день не каялся. На третий день. Он говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Боге. Знаете, родители иногда наказывают детей и говорят, как по-разному дети реагируют. Кто-то постоит в углу 5 минут и сразу начинает уже каяться. А кто-то стоит и час, и два, и засыпает там в углу, а он все равно прощения не просит. Иона был крепкий орешек, надо сказать. Очень крепкий орешек. Он не раскалывался, его гордыня, его непослушание, оно не раскалывалось 3 дня в чреве кита, когда он был. И когда он понимает, когда он видел, а вообще наверное, он там ничего не видел, если мы так посмотрим, там темно было, ни фонарика у него там не было, ни подсветки, но он понимает, что с этими моллюсками он скоро переварится. Он понимал, и вдруг он осознал, что у него есть 2 выхода, противоположных 2 выхода. Он может выйти с разных сторон кита этого. Если он будет дальше упорствовать, то он понимал свою участь, что с ним будет. Он просто переварится этими соками желудочными, и он выйдет через желудочно-кишечный тракт этого большого существа, этого кита. Он это прекрасно понял. И только на 3-й день он согласился помолиться Богу и сказать, что, Господи, я готов исполнить Твое повеление. И готов исполнить волю Твою. И он помолился, он говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Это удивительно, братья и сестры, когда мы смотрим на эту книгу и размышляем о ней. И мне бы хотелось здесь посмотреть и извлечь, вы знаете, 3 линии, 3 модели поведения, 3 урока. Как действует Бог, как действует народ Ниневии и как действует пророк Божий Иона. Давайте мы посмотрим на Бога. Как действует Бог? Бог, Он управляет всеми процессами. Если он сказал, иди в Ниневию и проповедуй. И мы видим, насколько Богу подчиняются все абсолютно стихии этого мира. Богу подчиняется его слову и царь Ниневии. Богу подчиняется и вот маленький червячок, и большая рыба. Богу подчиняется знойный вот этот пустынный ветер и сильный ветер на море. Ему все подчиняется. И поэтому Бог имеет полную власть над всем своим творением. Иногда только люди в своем упорстве не хотят подчиняться Богу. Очень хорошо написано у Иеремии, 18 глава пророка Иеремии, когда Бог говорит интересный такой пример через пророка о горшечнике и сосудах. И он говорит, Иеремия 18:7. «Иногда я скажу о каком-либо народе или царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я изрек это, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе или царстве, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которое хотел, которым хотел облагодетельствовать его». Размышляем над этим, мы понимаем, что власть Бога, она над вселенной присутствует, и она есть. И сегодня Бог не заснул, братья и сестры. Сегодня Бог не на карантине, Он не в отпуске, Он контролирует ситуацию. И мы слышали, нам первый брат об этом сегодня читал, что Он не обещал, что не будет бури, Он обещал, что Он с нами в лодке. Эти бури были и будут. Вы знаете, сегодня, возможно, наступает для многих время экзамена. Как сказал один брат, а во время экзамена учитель молчит. Если вы сдавали экзамены, то учитель молчит во время экзамена. Христос молчал, он даже вообще заснул в лодке, когда ученики сдавали экзамен на веру, на присутствие веры в жизни. Учитель молчал, не просто молчал, он спал на корме. Они в это время сдавали экзамен. Вы знаете, люди сегодня иногда кажется, что Бог молчит. Если нам кажется, что Бог молчит, значит, наступило время нашего экзамена. Нам надо сдавать экзамен на духовную зрелость, на послушание. Бог на самом деле не молчит. И когда мы смотрим на Бога, и в этой ситуации, в книге пророка Иона, мы видим, что Бог человеколюбивый. Бог все контролирует, Бог наказывает зло. Но смотрите, милосердие Божье, оно просто тут присутствует. Бог любил и этих ниневитян грешных. Для этого Он послал Иону. Он сделал все, чтобы слово Ионы дошло до Ниневии. Он сделал все, чтобы у Ионы, Иона дошел туда, и у Ниневии был шанс покаяться. Бог это сделал. И они покаялись. И Бог отменил то наказание, которое Он изрек. Он на самом деле человеколюбивый. И Он Ионе преподает урок милосердия в самых последних стихах 4 главы. «Мне ли не пощадить? Я ли не помилую?» Он говорит, что и ниневитяне – это тоже Его дети, это тоже Его творение. Да, Божьи дети могут враждовать друг с другом, они могут стрелять. Сегодня стреляют люди, прихожане одной и той же самой церкви, они убивают друг друга. Бог в это время, как кажется некоторым людям, Он молчит, когда люди сдают экзамен. Бог управляет всеми народами, Бог управляет всеми процессами. Ничто в этом мире не происходит без Его воли. И вот это, например, мне начало давать успокоение. Ни вести с фронта, ни новости не дают мне успокоения, братья и сестры, моей душе. Осознание того, что Бог любит, осознание того, что Бог контролирует ситуацию, это мне дает успокоение сегодня. Когда мы смотрим на эту ситуацию на Бога, то видим, что Он всесильный, что Он строгий, наказывает грех, и одновременно Он весьма милосердный кающимся грешникам. Второе, кого мы видим в этой истории, описывает нам, это, конечно, народ Ниневии. Народ Ниневии, он услышал приговор свой, и он смирился, и он покаялся, написано, в прахе и пепле. Смотрим, я вот вчера размышлял, родственники пишут, звонят со всех концов света, что происходит. Я говорю, на самом деле, если мы посмотрим на наш народ за 100 последних лет, Первая мировая война, в которой столько людей пострадало и погибло, как менялись границы государств. Посмотрим на революцию, братья и сестры, которая прошла. Это огромное смешение на гражданскую войну, на эти огромные потоки иммиграции, когда лучшие люди были или убиты, репрессированы, или вынуждены скитаться на чужбине, в чужих странах. Свет русской нации. А потом коллективизация, а потом голод, а потом гонение, а потом 30-е годы, террор, красный террор, когда Одни люди своих же собственных сограждан уничтожали по какому-то приказу. А потом Вторая мировая война, а потом события, которые происходили, а потом распад Советского Союза. Просто когда границы рушились, государства, люди, семьи не оставались там. Сколько людей осталось, русских людей осталось жить по всем вот этим республикам. Они испытали тяготы всех вот этих переживаний. Современные события, вы знаете, когда мы смотрим и думаем, Бог, ну разве ты забыл? Когда мы просто читаем по учебнику истории какие-нибудь войны, какие-нибудь революции, то они остаются просто для нас статистикой. Но когда мы сами погружаемся в них, или наши близкие погружаются, эти события приобретают совсем другой окрас. Они становятся такими объемными, выпуклыми и болезненными событиями. Мы смотрим на все это, и мы понимаем, что наше время сегодня, время народа, это остановиться и покаяться перед Богом в своих собственных грехах. Бог так говорит, Бог повелел, Он всегда обращался к народам и говорил. И народ Ниневии воспринял этот шанс и принял этот шанс и воспользовался этим шансом, который дал ему Бог для покаяния. Бог сегодня дает этот шанс не только ниневитянам, а всем людям, которые еще не примирились с Богом. Все люди, которые еще не в мире с Господом, Он сегодня дает этот шанс, чтобы мы примирились с Ним. Потому что время, я не знаю, сколько дней осталось. Бог и во время Ионы, Он 40 дней ровно отчитал. Не знаем, сколько осталось дней сейчас, сегодня, для того, чтобы Христос забрал с земли свою церковь. Он не объявил, Он сейчас сказал, никто не знает. Ни дня, ни часа. Вот вам признаки. Они вполне определенно говорят о том, что мы уже в этом времени, мы не приблизились к последнему времени, мы уже в нем, братья и сестры. Мы уже живем в этом времени. И третье, на кого хотелось бы мне обратить внимание, на пророка Иону. Что должны делать дети Божьи, мужи Божьи в это время, когда совершаются вот такие глобальные события? Конечно, мы видим, что Бог ожидал от пророка Ионы послушания. Бог хотел, чтобы его посланник был ему послушный. Бог хотел, чтобы он был послушный. Ему. Бог этого желал, и Бог хотел. И Бог хотел, чтобы его посланник был милосердный, даже к недругам. Когда ты пошел проповедовать, и ты смотришь, исполнится ли наказание Божие, Бог дает урок. Смотрите, как по-разному вели себя Авраам, например, и Иона. Авраам узнал, что Бог накажет Содом и Гоморру. Как он торговался с Богом, помните? Господи, может быть, 50 человек там будет праведников. Неужели ты весь этот город истребишь, и там 50 праведников? Бог говорит, не истреблю ради 50. Господи, а может быть, там 5 не достанет? Как настоящий еврей, он мог торговаться даже с Богом. Не истреблю ради 45. Господи, ну не прогневайся, еще раз я к тебе обращусь. Ну, может быть, вот еще 5 не достанет. Ну, и он торговался, потом Бог перестал с ним говорить. Потому что там не то, что 50, там и 5-то праведников всего-то не набралось. Мы смотрим, там один праведник, может быть, еще 2, а может быть и не 2. Смотрим на эту историю, что, может быть, там всего-то и был-то один праведник в этом Содоме. Потому что о нем Новый Завет говорит, он мучился в праведной душе своей. Душа у него была праведная. Поэтому мы смотрим, и Господь говорит о том, что когда мы совершаем дело, служение, проповедуем кому-то, мы должны быть милосердными, братья и сестры. Мы не должны злорадствовать даже тогда, когда Бог кого-то наказывает. Бог нас за это накажет, за нашу жестокость. Не должны мы злорадствовать. Это не наше дело. Наказание Бога – это прерогатива Бога. Это не наша задача, братья и сестры. Наша задача молиться, наша задача проповедовать, наша задача быть милосердными, наша задача не опоздать с благой вестью. Небольшой пример, который хотел бы рассказать вам сегодня. Может быть, вы знаете этот пример. В 90-х годах, когда была большая волна эмиграции со всех бывших республик Советского Союза, верующих людей. Вот с Украины одна большая семья переехала в Америку, приземлились в Нью-Йорке, вышли. И дедушка, который всю жизнь почти жил в своей маленькой деревне, И на просторе вдруг увидел этот большой город, стекло, бетон, асфальт, плитка. Он говорит: не, если я умру, детки, вы меня отвезите похоронить туда, на родину, там, за околицей, на берегу реки, там меня похороните. Здесь-то я могилку выкопать не. Да папа, живи ты. Но нет, он им завещал. Жили они долго, прожили сколько-то лет, может быть, 10 или около того. И дедушке наступила пора уйти, он умер. Дети вспомнили его завещание, что надо все-таки его похоронить и предать на земле. Но они составили калькуляцию, посчитали, оказалась очень большая сумма, с многими нулями в долларах, чтобы доставить тело туда и похоронить специально. Это очень дорого. Они пошли по сокращенному варианту, кремировали, сыпали его в баночку и с родственниками передали на родину. И ничего не сказали, что не передали. Кого они там передали? Просто нашли какую баночку из-под какого-то там съестного припаса в прошлом, там много баночек. Сыпали, передали, сказали: мы позвоним родственникам и все скажем. Вы просто передайте. И вот эти люди, которые поехали на родину в Украину, они не знали, кого они везут. Когда приехали, они передали родственникам, сказали: это вам от родственников, и все. А те не могли своим родственникам вовремя дозвониться. Когда они через неделю дозвонились, мобильных телефонов не было, туда в деревню дозвонились и говорят: ну вы дедушку похоронили. Они говорят: какого дедушку? Ну вот мы вам передали. А что это, дедушка был? Мы прочитали, перевели со словарем, что это приправа какая-то, и мы съели дедушку, говорит уже. Мы его съели уже. Знаете, что бывает, когда люди опаздывают с вестью? Люди опаздывают с вестью. Мы должны понимать, что не то, что кто-то дедушку съест. Люди могут погибнуть, если мы не пойдем и не будем делать то, что Господь нам повелевает. Пусть Господь нас помилует, братья и сестры. Когда мы видим, что все вокруг совершается, чтобы наше сердце не было жестоким, таким, как оно было у Ионы Пророка, у мужа Божьего. Мы должны быть послушны Богу. Мы должны быть милосердны. И мы должны быть исполнители. Мы должны иди и проповедуй. И Господь посылает нас сегодня в этот мир. Господь да поможет нам сегодня, братья и сестры, чтобы мы взяли вот эти добрые уроки из этой небольшой, но такой яркой книги пророка Ионы. Чтобы мы поняли, что Бог наш, Он Бог человеколюбивый. Чтобы мы поняли, Бог наш, Он любит человека и дает ему шанс всегда покаяться. Чтобы мы осознали, что как народ Ниневии покаялся, и люди, даже самые жестокие, которым мы не хотим идти, которым мы не хотим проповедовать, они могут покаяться. Мы, может быть, не включили их в список молитвенный, мы, может, не идем к ним с проповедью, они живут рядом с нами. Нам надо им сказать. Вполне возможно, они те люди, которые должны сидеть не то, что рядом с нами на лавочке в церкви, а быть на лавочке в Царстве Небесном. И хороший, добрый пример – это пророк Иона. Как надо поступать и как не надо поступать. Что надо все-таки быть Богу послушным. Что послушание Богу демонстрирует все творение Его на земле. И зачастую только дети Божии проявляют непокорность. Пусть Господь нас благословит и поможет в это время быть послушными Божьему голосу. Аминь.